Добрый день, Герман Львович.
Добрый день.
Хотели несколько вопросов вам задать.
Задавайте.
Вот первый вопрос. Что вы слышали насчет российского паспорта? Вот говорят, там 3 шестерки используются, и использовать его нельзя. Особенно говорят об этом старцы. И что вы об этом скажете? Слышали что-нибудь?
Нет.
Ничего не слышали? То есть вы пользуетесь паспортами, да?
Да.
Понятно. Следующий вопрос. Что вы слышали, вот говорят, в 2017 году будет единая карта, то есть будет заменять она паспорт, там, СНИЛС, страховку. Об электронной карте что-нибудь слышали?
Нет.
Тоже ничего не слышали. Ну а то, что чипы будут в руку вшивать, об этом что-то слышали?
Об этом слышал, что будут вшивать чипы в руку.
И как вы будете спасаться? То есть...
А мы не будем давать вшивать нам чипы в руку.
И все, да?
Да.
Ага, понятно. А сейчас вообще как вы спасаетесь? Вот я знаю, что вы в церкви не ходите, не причащаетесь. Как вы спасаетесь вообще?
Так мы же не крещеные. Мы просим Господа, чтобы Он даровал нам крещение и причастие.
Ну, крест же у вас есть? Носите?
Да, крест мы носим. Мы православные христиане. Мы просто еще не крещеные православные христиане. Ведь сначала человек становится православным христианином, а только потом он может быть допущен до крещения. Угу. Это у еретиков наоборот. Сначала крестятся все желающие, а потом начинают выяснять, что такое быть православным христианином. Но мы ж не еретики. Угу. Мы сначала должны стать православными христианами, а потом подойти к крещению. У настоящего священника или у настоящего епископа, а не у шарлатанов ряженых всяких.
А вы пока не нашли таких, да?
Пока это ж не грибы, как их найдешь. Ну, их Господь или укажет, где они, или нет.
Ну а как вы считаете, они вообще остались или уже не найти?
Я верую в Святую Соборную Апостольскую Церковь, и посему верую, что есть епископы и священники живые. Угу. И служатся литургии где-то.
Понятно.
И молю Богу, чтобы Он мне даровал возможность когда-нибудь поучаствовать в литургической службе.
А это правда, что вы ничего не покупаете в магазинах? Или все-таки что-то вынуждены покупать?
Вот пиджачок в канале прикупил. А угу. Так, в общем, из продуктов ничего не покупаем.
То есть жена вам пиджаки не шьет?
Жена разгильдяйка, пиджаки мне не шьет.
Это плохо.
Согласен.
Хорошо.
Но она уже хорошо шьет все платья. Это большая экономия для мужского бюджета.
Платья я видел красивые у нее.
Согласен.
И платочки.
О, и здесь я согласен с вами.
Так, а вот такой вопрос.
Но лучше платочки одевать не как моя жена одевает, у нее челочку видно.
Да, лучше.
Благочестивее платочки одевать нормально.
Согласен.
Безо всяких этих чепчиков.
Согласен.
Но здесь жену проще убить, чем заставить ее спрятать челочку.
Понятно. А что скажете, вот я смотрю, у вас 5 сыновей. Сколько у вас самому младшему сейчас?
10.
10 лет, да? А памперсы вы ему раньше покупали?
Нет.
А как же, пеленали или что?
Конечно.
То есть памперсы...
Ну, у меня при живой жене какие памперсы?
Никогда не покупали.
Конечно.
Памперсы.
Зачем это надо?
Это хорошо. Так, а что можете сказать? Вот я много слышал у вас интервью, было, что вода уходит безвозвратно. Что можете сказать про воду? Есть ли надежда как-то остановить этот бич? Или уже ничего не сделать с этим?
Да, такая возможность есть. Нужно начинать переходить на лошадей обратно. Потому что вода уходит на место нефти, на место угля, на место металлов, добываемых руд, на место газа. И поэтому надо сворачивать научно-технический прогресс и возвращаться к исходным средствам передвижения и образу жизни. И тогда вода у нас останется. А если мы этого не сделаем, тогда воды не будет. И будут эти проклятые ученые, которые нам загубили всю воду, будут нам делать воду какую-то искусственную, опресненную там морскую или что, и мы будем травиться этой отравой.
Но откликается на эти вопросы кто-нибудь?
Никто
или...
не откликается.
Никто,
из руководства пока никто не откликает, все говорят да-да-да, но никто ничего делать не хочет пока, к сожалению. Хотя они так же заинтересованы, как мы, в том, чтобы не сдохнуть от жажды. Ведь сколько-нибудь у человека миллиардов или триллионов долларов, он все равно нигде воды не купит, когда все это уйдет в бездну окончательно. И поэтому надо сейчас остановиться. Чем раньше мы остановимся, чем раньше придем в себя, тем больше у нас водички останется. Потому что больше воды уже не будет никогда, вот чем сейчас есть. А меньше будет. И чем быстрее мы начнем переходить на лошадей, тем больше останется воды. А для этого надо строить дороги для лошадей. А для этого, для начала, нужно сделать пилотный проект. Нужно выделить один из районов России, не областей, а районов. Небольшой район, где живет не очень много народу, там 20 тысяч человек. Поставить шлагбаумы на въездах и в этом районе передвигаться только на лошадях. закрыть все предприятия и людей всех расселять из городков, создавать свои крестьянские хозяйства. То есть на одном районе провести эксперимент. Как это переварят люди? Будут ли социальные взрывы? С кем будут основные проблемы? С какими возрастными категориями? Что надо бабам в этом случае? Что надо мужикам в этом случае? То есть как это вот пройдет все? И вот этот пилотный район надо срочно делать, чтобы это выяснить. И это очень важный момент. Причем это будет интереснейшее реалити-шоу. Вы представляете, какое это будет шоу вообще? Там какие-то дома-два там будут отдыхать по сравнению с этим районом, где люди возвращаются на 200 лет назад. Это же вообще... Весь мир будет аккредитовываться телекомпанией для того, чтобы снимать это в режиме онлайн. Это прекрасная была бы программа такая экологическая, причем безболезненная для людей. Надо бы до этого провести разъяснительную работу, референдум сделать районный. Кто не хочет, тем предоставить квартиры в любой области страны. Купить им просто квартиры. Все, выезжайте, ребята. А на их место въедут те, кто хочет так жить. И таких желающих на этот район со всего мира наберется столько, что мы конкурсы будем проводить.
Ну, а я слышал, в каком-то районе вроде вам добро дали на...
Не, на это нам никто добро не давал. Нет? Здесь нужны не пустые земли. Эксперимент заключается не в том, чтобы на пустых землях что-то сделать. Это эксперимент над людьми. Здесь нужно пару десятков тысяч человек, над которыми, как над кроликами, надо поэкспериментировать. Как сделать так, чтобы вернуться обратно в нормальную жизнь. Понимаете? И для этого эксперимента нужна известная автономия этого района. Нужно, чтобы была власть в этом районе та, которая вне правового поля Российской Федерации. То есть в режиме там, вы не имеете права меня лишать автомобиля, чтобы это не работало. То есть для этого нужен указ президента или закон, принятый Государственной Думой, именно по поводу этого района. То есть это такой серьезный государственный акт.
Ну а люди-то готовы на лошади пересадиться?
Да какая они... кому разница, готовы они или нет? У нас воды не остается. Поэтому все эти гастарбайтеры, студентки, бездельники, малохольные юноши, которые катаются туда-сюда на машинах, их надо с машин с этих выдергивать. Потому что они сжигают нам воду. Потому что сжигая нефть, мы теряем воду. И поэтому хотят они пересаживаться или не хотят. Надо отработать механизм, как их пересадить на лошадок, чтобы мы не остались без воды. Мало ли, а я хочу, допустим, Rolls-Royce. И чего теперь? Что, кого интересует моя хотелка? А надо так, чтобы вот он хочет ездить на «Жигулях», а извини, парень, не получится. Вот тебе шикарный охлахетинец, езди на нем.
Хорошо, следующий вопрос. А вот про аборт. Я знаю, что вы очень как бы боретесь с этими явлениями.
Извините, я вот заканчиваю эту мысль. А вот людям, которые очень крупные бизнесмены, государственные чиновники, ФСБ, МЧС, те пускай продолжают ездить на машинах, вопросов нет. Но 99% людей, оставшихся, должны пересесть на лошадей. И тогда мы сохраним будущее для наших детей. Мы сохраним им воду. Так, извините, что перебил.
Про аборты что можете сказать? Есть ли какие-то сдвиги? Сейчас правительство одумалось, что надо какие-то законы внедрить? Или это все наоборот поставлено на поток, и им это невыгодно отказаться от этого?
Аборт – это детоубийство.
Но это бизнес у них.
Аборт – такой. Это убийство ребенка.
Я знаю.
И поэтому не может быть никаких допусков по поводу убийства ребенка. Если говорят, что мы принимаем закон, по которому мы большинство детей не дадим убивать, ну а меньшинство мы разрешим убивать, это закон, который принимают мутанты-извращенцы. Нет, детей убивать нельзя никогда.
А запретить это можно законодательно или это нереально?
Ну, конечно, это нужно запретить законодательство. Это всегда было запрещено законодательно. Впервые это было разрешено в России в 18 году по настоянию извращенца либо Троцкого. Это была первая страна в мире, Советская Россия, которая легализовала детоубийство. Это всегда было во всех странах мира запрещено. И сейчас в большинстве стран мира детоубийство запрещено. Включая некоторые штаты Соединенных Штатов Америки, где за это электрический стул.
Ну а почему у нас тогда до сих пор разрешено это еще?
Потому что всякая ряженая сволочь, утверждая, что они, епископы и священники, благословляют людей на детоубийство. Говорят, что ну тебе, милочка, ничего, у тебя особого греха нет, у тебя такие медицинские показания, иди убей своего ребеночка.
А про кесарево сечение слышали что-то? Что это тоже, ну как сказать, неестественно и...
Да это то же самое, да. Это из той же оперы, из области планирования семьи кесарево сечение, чтобы даже бабы потом рожать не могли. Это сатанизм все. Это все делают проклятые медики. Это делают страшные люди в белых халатах, которые называются врачи. Это убийцы системные. И потом еще, видите, что такое детоубийство? Детоубийство – это сырье для выжимок, которые называются стволовые клетки. Вот когда колят людям стволовые клетки, это же выжимка из убитых младенцев. Угу. И люди подсаживаются на эти стволовые клетки, как наркоман на героин. И соскочить не могут. Это очень сложно. Это ломки большие и так далее. Это очень тяжело. А люди, которые сидят на стволовых клетках, это высокопоставленный весь слой, особенно баб, которые омолаживаются. Все жены вот этих вот ребят, которые нами руководят, они постоянные клиенты клиник стволовых клеток. Если запретить аборт, у них пропадет возможность колоть себе вот эти выжимки из детей. Это древние вампирские практики потребления младенческой крови. Но здесь это через шприцы, там не через кубки, как раньше пили, а шприцами делают. И называется так методики стволовых клеток. Хорошо. Клинические всякие дела.
Хорошо, если контрацептив, если аборты запретят, то вот как вы относитесь, как православный человек, к контрацептивам?
Слушай, это неприличный вопрос даже для мужика. Ну какой у меня, как я могу относиться? Я никак не отношусь к контрацептиву. У меня никакого отношения
к ним
не имею.
Это грех все?
Да это извращение.
Это извращение?
Ну, конечно. Ну, представляете, что-то там...
То есть все эти пилюли, таблетки, это все.
Вообще пилюли и таблетки это не контрацептивы, это мини-аборты.
Это мини-аборты. Да.
А контрацептивы это всякая резина, это дерьмо, которое говорят, что предохраняет от зачатия. Ничего там не предохраняет.
А про спирали ничего не слышали, запрещены они.
Слушайте, я не хочу даже говорить на эту тему. Понятно. Это для бледей, проституток и мерзких тварей, баб и извращенцев мужиков все эти темы.
Понятно, понятно.
У нас этой нету темы вообще.
Герман Львович, а что можете сказать, как вот убедить детей, или даже не детей, а родителей, чтобы они не водили ни в детские сады, ни в школы, ни в институт своих детей? Как вот это объяснить? Что можно предложить взамен? Они скажут, то есть... Детям надо какое-то образование, я работаю, еще какие-то отмазки. То есть, как убедить вот родителей не отдавать своих чада в эти заведения?
А зачем их убеждать-то? Зачем убеждать? Ведь огромный спрос на проституток. Поэтому девок надо отдавать в школы, чтобы из них выросли нормальные распутные
девицы.
Блудницы. Огромный спрос на халуев, на всякую рабскую силу, на всякую тупые существа, которые должны знать свое место и как скотина работать на господ. Для этого нужна школа. Это вот этот вот массив бледей и халуев выращивает современная школа дебилов и развратников. Это есть на это спрос. Это скотный двор для быдла. Такой для подрастающего. Так пускай дают. Что, быдло тоже нужно.
То есть вы считаете, лучше нанять пару преподавателей там на дому заниматься, да?
Да нет, я считаю, что это для быдла не нужно. Это нужно для нормальных людей. Для нормальных людей, да, они заботятся о своих детях, они их не отдают в чужие руки, они их не отдают в бордели всякие, в наркоту, в курение, в пьянство, в разврат. Нормальные люди заботятся о своих детях. Приглашают они учителей или нет, это уже факультатив. Они их не отдают никому.
Детский сад это тоже?
То же самое, конечно. Если родители,
там же не курят.
Если родители отдают своих детей в чужие руки, то чужие руки поимеют их детей. Как хотят, так и поимеют. Во все щелочки. Поэтому это родители сами принимают решение. Относятся они к своим детям как к быдлу. Ну и соответствующие отдают их в школы и в детские сады. Нормально.
Хорошо, но а как убедить родителей перебираться из городов на землю? Такой вопрос.
Да и не нужно никого убеждать ни в чем. Спасайся, кто хочет.
То есть человек сам решает.
Кто не хочет, пусть сдохнет. Вместе со своими выблядками. Нет никакой проблемы. Это вообще дело спасения, это дело очень добровольное и очень личное.
Но вы же выступаете и как бы вроде как хотите помочь людям.
Ну вот, чем могу, тем помогаю.
А чем вы это помогаете?
Вот словами, которые я говорю. Это то, чем я мочу мне. Деньгами, что ли, им помочь?
Но вы же сказали, тут вроде даже деньги-то не нужны. И можно с палатки начать, правильно я слышал?
Нет.
То есть, уходи в лес, ищи полянку и начинай потихоньку строить.
Ну,
правильно?
Это для людей сильных.
Сильных.
А для людей не очень сильных, лучше денег где-нибудь нарыть, получить землю. И даже недооформив.
Но землю можно бесплатно, да, сейчас получить?
Сейчас земля раздается в стране у нас бесплатно. У нас замечательная страна в этом плане, замечательным руководством. И землю дают людям. И врут те, кто говорит, что землю людям не дают. Ее оформить трудно, это да. Ну, можно строиться и недооформленной, ничего страшного. А если у человека с психикой плохо, ему надо обязательно, чтобы она была до конца оформлена, ну, тогда пускай продолжает гнить в городе. А нормальные люди, вон, получили первое постановление от администрации, и все, поехали уже строиться. И никто никого не сносит, все в порядке.
Герман Львович, а расскажите, в каких районах вы сейчас землю предоставляете бесплатно людям?
Мы не предоставляем нигде. Эту землю предоставляет власть Российской Федерации, в том числе областные районы.
Вы помогаете.
Да, мы пытаемся помочь людям просто это сделать и помогаем. У нас хорошие сейчас наладились взаимоотношения с Тверской областью. Там господин Меньшиков, первый заместитель губернатора области, пошел навстречу в общественном комитете по расселению мегаполисов и принял решение о выделении 5000 га земли для распространения среди 100 семей по 50 га. Это не нам выделяют землю, на нас ничего не оформляется. Мы просто подбираем те семьи, которые предлагаем администрации. Это Липецкая область, где Королев, губернатор Липецкой области, очень помогает крестьянам, всем, кто хочет завести свое крестьянское хозяйство. И в Липецкой области предоставлены земли. Уже вот вчера мы ездили на эти поля над Доном с мужиками, которые собираются перебираться из городов, и смотрели уже, где кто там что будет строить. И я думаю, там еще не оформлена земля в Липецкой области, но уже можно начинать действовать. То есть отношение администрации очень хорошее.
И по сколько гектаров вы выделяете?
По 50.
По 50.
50 газ.
Это фиксировано или кто кому надо?
Ну, если кому-то надо 60, будет 60.
Нет, а если поменьше, например, кому-то
Ну, меньше 30
надо.
Не выделяем. То есть мы дачами не занимаемся. Mm-hmm. То есть человек, если хочет создать крестьянское хозяйство и производить продукты питания, пожалуйста, если ему дачка нужна, то это не к нам. А если ему надо там 2-3 гектара, то это дача. Там, что там на них на 2-3 гектарах сделаешь?
А расскажите немножко про крестьянское хозяйство. Сколько надо времени, чтобы какое-то никакое мелкое хозяйство начало существовать? Что надо купить в первую очередь?
Скотину.
Какую?
Как только вы покупаете скотину, ну какая вам больше нравится? Мне вот больше нравятся козы и овцы. Как только вы купили скотину, крестьянское хозяйство начинает существовать. Скотина начинает покрывать друг друга, начинает плодиться и начинает набирать вес, то есть жрать травку. С этого момента у вас пошел доход, как только вы купили скотину. А дальше надо быстренько строить сарай для скотины, навесы для скотины, ну и себе домик тоже где жить.
То есть птица эту скотину не заменит, правильно я понял?
Птица – это важная очень часть хозяйства, и она необходима на любом столе. Хорошая птица, и курочка жареная, и тушеный индюшонок, и там гусь рождественский. Это прекрасная пища, она необходима, и тоже надо иметь.
А корову в первую очередь покупать?
Нет,
или...
корову лучше покупать не в первую очередь,
в
последнюю, потому что для этого надо иметь уже опыт крестьянской жизни, для этого надо уже иметь навыки, уже должно, чтобы все немножко хоть устоялось, потому что корова большая ответственность.
А козы?
А козы очень самостоятельные, козы не требуют почти никакого ухода, лучше начинать с коз. И доить их легко, и не легаются они особо, и даже если легаются, то это не больно, потому что у них маленькие лапки. В отличие от коровы, которая как легнет, так голову снести может.
Ну а сколько примерно денег на это надо, чтобы стартануть, чтобы какое-то хозяйство?
В любом случае нужны миллионы рублей.
Миллионы, да?
Да. Можно там варьировать сколько миллионов, в зависимости от запросов, там и качества дома, и размеров сараев и так далее. Но это в любом случае не сотни тысяч рублей, это миллионы рублей.
А что вы посоветуете, что лучше, колодец или скважина?
Колодец. Скважина, если это глубокая скважина, это мертвая дистиллированная вода.
То есть у
вас
скважин нет?
Она не полезна для здоровья, нет. Полезны только поверхностные воды. Как раз те воды, которые уходят в результате безумной добычи нефти, газа, угля и руд. И на месте этого выработок уходят поверхностные наши воды.
А что можете насчет этого сказать? Есть ли альтернатива бензину? Можно как-то отказаться?
Конечно, это лошадь, драгоценный мой. Лошадь, которая гадит натуральным навозом, которой можно удобрять поля и выращивать натуральные продукты питания. А если не будет лошадей, а по-прежнему будут машины, тогда будут неизбежны химические удобрения. Химические удобрения – это заменитель лошадиного говна. Нету лошадей – есть химия. Есть лошади – химия не нужна. Все очень просто. И если мы пересядем на лошадей, у нас опять будут на столах натуральные продукты питания. Для этого нужны сотни миллионов лошадей. А их осталось всего ничего. Поэтому чем быстрее начнется опять расплодение этих размножений лошадей, гранды по этому поводу, поощрения всяческие, дороги для лошадей, правила для лошадей дорожные, вот тогда начнется у нас все, мы развернемся, начнется другой вектор.
А эко-машины, электрические машины, вот это можно заменить?
Электрические машины – это огромное количество аккумуляторов. которые являются страшной заразой. И если будет огромный, сейчас же небольшие аккумуляторы на машинах, а которые электромобили, это огромные аккумуляторы. И они будут загаживать нам всю окружающую среду. Потому что аккумуляторы выкидываются каждые несколько лет и никуда не деваются. Они вон лежат и травят почву. Одна пальчиковая маленькая вот такая батареечка уничтожает 1 квадратный метр почвы живой. А представляете, что такое аккумулятор на одной машине? А если этих машин будут миллионы, десятки и сотни миллионов, которые постоянно выходят из строя, новые цеделы, новые машины, новые аккумуляторы. И само производство аккумуляторов – это вреднейшее производство. Зачем нам это надо? Купите лошадь себе и настаивайте на том, чтобы были дороги для лошадей. Лошадь всего в 3-4 раза медленнее автомобиля по скорости передвижения. Куда вы торопитесь? Куда? Как в ад? К могиле, погубить своих детей. Куда вы спешите? Лошадь – это прекрасное средство передвижения. Цари, фараоны, мушкетеры, красавицы передвигались 1000 лет на лошадях. И вот так жили. Все были красивые и здоровые. И воду пили из любой реки на всей планете. А сейчас чего с вашими автомобилями?
А как вы относитесь к солнечным батареям? Что-то можете про это сказать?
Да то же самое. Это то же самое аккумуляторные системы. Это миллионы аккумуляторов, которые будут валяться везде грудами. Если будет массовая солнечная электроэнергетика. Мы будем с тоской вспоминать АЭС и вреднющие гидроэлектростанции. По сравнению с тем, что будет от миллиардов солнечных батарей, аккумуляторов. То есть вот эти все поля, которые пустые, они будут скуплены. И на них будет в один слой пластиковая такая пленка. Я это видел в Болгарии. Там пилотный проект солнечной электроэнергетики в Болгарии ЕС проводит. И там горы и поля покрыты на десятки квадратных километров сплошным пластиком. Такое страшное вообще зрелище. А это гибель всего живого, потому что под этим пластиком больше ничего не живет. Ни жучки, ни паучки, ни травка, ничего. Все гибнет. И потом эти аккумуляторы выходят из строя, на их место ставятся новые аккумуляторы, а эти сбрасываются в огромные груды, которые отравляют все окрестности.
А ветряные электростанции
что? А ветряные электростанции, вы зайдите в открытом доступе и посмотрите, что творится в Германии. Какие массовые демонстрации проводятся против ветряков. Потому что ветряки можно ставить только недалеко сравнительно от домов, и они дают постоянную вибрацию и постоянные тени, и люди сходят с ума буквально от этого. Потому что когда у тебя что-то все время верещит днем и ночью над ухом, да еще и тень так чик-чик-чик-чик-чик, то у людей крыша едет. Это, что бы ни придумали ученые, это все вред. Есть печка и есть дрова, есть лошадь и есть карета. Не надо ничего придумывать. Надо возвращаться к тому, как люди жили 1000 лет и прекрасно жили. И за последние 100 лет засрали всю планету и уничтожили все здоровье у человека.
Еще я слышал, что вы не пользуетесь сотовым телефоном. Расскажите, по какой причине не пользуетесь?
Сотовый телефон – это и есть то, о чем вы спрашивали в самом начале. Это и есть тот самый чип, который вам будут вшивать в руку и в лоб. В руку будут, собственно, телефон, а в лоб – видеокамеру.
То есть вы от него отказались заранее, да?
Ну, это прообраз чипа, конечно. Я же православный христианин. Зачем мне чип в кармане? Это чип в кармане. А будет чип в руке. Тот же самый чип, только он поменьше будет, и все. Угу. Это на базе сотового телефона, на базе всей этой сети вышек. Именно они будут контролировать вас, когда у вас будет чип во лбу и в руке.
Ну, а как вы будете покупать, когда, например, вас заставят чип, ну, вы от чипа откажетесь, а покупать, сказали, не сможет никто.
Драгоценный, да я и сейчас ничего не покупаю. Я уж привык. У меня все свое. А если у меня будут пытаться убивать или отнимать детей, я возьму в руки автомат и уйду в лес. Угу. И умру как мужчина, если Бог даст. Угу. Вот и все. Все просто.
Понятно. То есть вам повезло в этом плане?
Ну, слава богу, мне повезло, я православный христианин.
А еще расскажите про сельское хозяйство. Как вы, почему вы отказались от тракторов и почему лучше пахать на коне, на лошади?
Дешевле.
Только из-за этого?
На лошадь, конечно. На лошади пахать проще, дешевле. Вообще никакой проблемы. Очень полезно для здоровья.
Но медленнее.
Медленнее, да. Мы никуда не торопимся. Это вы куда-то торопитесь, а мы никуда не торопимся совершенно. У нас мы наслаждаемся жизнью.
А почему не можете отказаться от автомобиля?
Ну, потому что нет дорог для лошадей.
Только из-за этого,
только
да?
Только из-за этого. Вот я пробил, допустим, дорогу, сам взял в руки топор и пошел, замаялся уговаривать администрацию, пошел, пробил дорогу до своего соседа Игоря, 16 километров. Просеки, поля и так далее. Угу. Вот, просеки, поля и так далее. И прекрасно мы ездим друг к другу на лошадях теперь в гости.
Нет, хорошо.
Да. А там, где нет дорог, я вынужден ездить на автомобиле. Меня лишили альтернативы. У нас нет альтернативы. Или ты ездишь на машинах, я бы добавил, собака. Или сиди дома. То есть вот такое отношение к людям сейчас. А должна быть альтернатива хотя бы. Хочешь езди на машине, а хочешь езди на лошади. Для этого нужно добавлять к автодорогам еще там метров 7 грунтовой дороги. И все, и мы будем передвигаться на лошадях безо всяких проблем.
Герман, а к вертолетам как относитесь?
Да так же, как к автомобилю.
То же самое, да?
Да, только это на автомобиле хочешь не хочешь, сейчас ездишь. А на вертолетах-то никто не заставляет.
Ну, а на длительное расстояние как перебираться? На лошади же далеко.
На лошади далеко ездят. Люди ездили всегда, безо всяких проблем. Лошадь, вдумайся, всего в 3 раза. Вот я к Игорю езжу на лошади 1.5 часа, а на машине я еду к нему 25 минут. Разница в 3 раза с небольшим. Ну, какая разница? Хоть до Парижа я на лошади доеду, была бы дорога лошадиная. Да и ездили всегда на лошадях в Париж. Цари и короли на эти расстояния ездили на лошадях. Вы что, круче Александра Македонского, Наполеона там и Николая II, что ли? Вам что, на лошадях не ездится? Я вот не понимаю этих вопросов. Я искренне, я всадник. Я езжу все время на лошади. Мне непонятно, что люди... Вот если не на автомобиле, все пропало. Почему пропало? У вас простатита не будет. У вас будет баба счастлива, если вы будете на лошади ездить.
Живот пропадет, да?
Да про животы и речи не может быть, если ты на лошади. Живот, простатит и все прочее дерьмо – это порождение автомобиля.
А за сколько сейчас лошадь можно взять хорошую?
Хорошую можно взять за 300 тысяч. Обалденную лошадь. Просто обалденную. То есть просто хорошую лошадь. То есть можно взять за 100 тысяч. А если повезет у знакомых, и он и за 60 тысяч можно взять неплохую кобылку.
Угу. Угу.
Поэтому это все. И главные лошадей не надо производить. Они сами себя производят. Все эти концерны, автовазы и прочее, это просто не нужно. Это ни к чему, не надо кормить эти десятки тысяч, миллионы людей, какие десятки тысяч, которые производят, обслуживают машины, строят дороги асфальтовые, там и так далее. Добывают нефть, все это изобретают. Вот эти десятки миллионов людей могут начинать идти в поле, работать вон и выращивать картошку с морковкой. А пока мы их кормим. Зачем мы их кормим? Чтобы мы в 3 раза быстрее доезжали до соседа или до Парижа. Да мы не торопимся. Нам не надо кормить столько дармоедов.
Герман Львович, а компьютером, интернетом можно пользоваться? Что можете сказать?
Слушай, ну вопрос абсурдный. Можно все, не все полезно.
Но вы пользуетесь?
Я пользуюсь почтой. В Москве, когда бываю, пользуюсь почтой. Объявления даю, делаю ВКонтакте. У меня есть страница ВКонтакте. Но у меня своего компьютера нет. У меня его нет в Слободе. Я когда бываю в Москве, у меня есть девушка, ее зовут Диана, помощница. Вот тогда я пользуюсь компьютером. Или я ей сообщаю о том, что мне надо опубликовать. Допустим, Диана опубликует, что я продаю там 10 овец. Она публикует объявление, что Герман Львович продает 10 овец. Помощница Диана.
Угу.
Вот так работаем.
То есть вы не считаете, что 21 век на дворе и без компьютера не прожить будет?
Да вам без воды будет не прожить, драгоценные мои. Без натуральной пищи, без здоровья. А без компьютера кто хочет проживет. А вот без водички никто не проживет. У нас скоро воды не будет. Вот то, о чем мы говорим в течение всего этого разговора. Причем компьютер.
То есть я правильно понял, что детей вы своих не обучаете компьютерной грамотности?
Нет, не обучаем. Дети мои не пользуются этой мерзостью.
Им это не надо, да?
Им это не надо.
Зато они прочли лицевой свод, да, весь уже, наверное?
Они знают историю хорошо, да, слава богу. Ну, по крайней мере, по сравнению с профессурой МГУ, они знают историю хорошо. То есть с этими дяденьками даже не о чем разговаривать, когда они приезжают в гости.
А какой у вас сейчас последний том, тома вышли? Какие вот, я слышал, еще не распечатали?
Они все, нет, уже все вышли, тома лицевого свода.
До Путина уже
благодаря
распечатали?
Токареву Николаю Петровичу. Вышли все тома лицевого свода до 16 века, а до Путина это не лицевой свод. До Путина это я уже написал. А до 16 века это сборник тех летописей, которые сохранились и которые были подготовлены для образования царских детей во времена Ивана Грозного. Это лицевой свод. Это мы там ни слова, ни полслова не убавили, не добавили.
А после 16 века вы уже сами из своего опыта
написали?
Да,
а после 16 века от Грозного до Путина учебник истории написал я для своих детей, но по просьбам своих товарищей выложил в интернете, пользуются другие люди там.
А печатать будете их, нет?
Если будут деньги, напечатаем, пока денег на это нет.
Угу.
Да и потом я писал это для своих детей. Для своих детей я 5 экземпляров сделал. Вон в салоне сделал и переплел.
Угу.
Если кто-то захочет издать, и будут деньги на это, будет издан. Не будет, не будет. Спасайся, кто хочет, называется. Еще раз.
А чем лицевой свод отличается и Библия? Библия чем отличается от Таро? Книги Таро. Что можешь сказать насчет этого?
Библия и Торы — это синонимы.
Синонимы?
Просто бывают поддельные Торы, поддельные Библии. А бывает настоящий текст. Вот настоящий текст отличается от поддельного. Поэтому надо знать, где настоящий, где поддельный. И пользоваться настоящим.
А как же это определить?
Надо знать историю, когда был поддельный текст сделан, когда вносились правки, когда это была редакция та или иная. То есть надо знать историю источника. И брать с того этапа летопись, рукопись, вернее, не летопись, а рукопись, с того этапа, когда не было этой редакции, и эту рукопись и изучать. В данном случае речь идет, если о русских текстах, это древнеславянский текст Ветхого Завета, тексты Септуагинты, перевод 70 до 16 века включительно, а на древнегреческом до 15 века, до середины 15 века включительно.
Герман Львович, а почему вы время не принимаете вот это исчисление времени? Ну, который сейчас, вы его не принимаете, у вас свое время.
Да у нас не свое, это у вас свое. Это у вас Петр I вслед за латынами своим указом в 1708 году от Рождества Христова. Он изменил указом своим на 8 лет дату.
А для чего он это сделал?
Он это сделал для того, чтобы было одинаковое летоисчисление с латынами. Потому что латынская ересь учит, что Христос родился не в 5500 году, а в 5508 году. Для того, чтобы подвергнуть сомнению все евангельские истины в угоду последователям раввина Акибы. И Петр I пошел за ними, потому что он был убежденный западник и безбожник, даже не еретик, а скорее сатанист. И поэтому он тоже поменял летоисчисление в угоду еретикам и стал одинаковым с Европой в этом смысле. А потом, спустя еще 300 лет, поменяли календарь. Уже большевики перешли на григорианский календарь в государственном исчислении времени. Угу. Вот, поэтому мы просто обнулили этот указ Петра, и у нас в Слободе действует то же самое летоисчисление, которое было до Петра I.
Разница 8 лет, да?
Разница 8 лет, да. Сейчас 2024 год от Рождества Христова. Угу. И 7524 от сотворения мира. Поэтому у нас никакого своего летоисчисления нет. Это у вас петровское летоисчисление.
Ну, а что-нибудь про конец света можете сказать? Вы верите, что скоро уже все закончится у нас? Или это все предсказания, пророчества? Ну, вы в них не верите.
Это истинно евангельские про конец света. Как можно
что отнять? Царь придет скоро.
Да это глупость. Этого нет нигде, ни в каких пророчествах. Вообще, последний пророк был Иоанн Предтеча. Угу. Вот. Потом еще был и апокалипсис Иоанна Богослова. Это было вот как раз у конца света. И там нет ни о каком царе, который придет. Это все придумки еретиков и безбожников.
А старица Паисия не читали случайно?
Слушайте, я еретиков вообще не читаю.
Вы считаете, и он еретик?
Да. Он принадлежит к официальной греческой церкви во главе с масоном Варфоломеем, которого он поминал всю жизнь на литургии. Угу.
Хорошо. Герман Львович, вот недавно завершился праздник 9 мая, День Победы. Как вы относитесь к этому празднику? Празднуете ли вы его? И что можете сказать по этому поводу?
День Победы не праздновал даже Сталин. Ни Сталин, ни Хрущев. Впервые День Победы начал праздновать Леонид Ильич Брежнев. Для меня, как для человека, у которого много родни погибло во время Второй мировой войны, это день скорби и памяти о павших. И праздновать тут особо нечего. После, по разным данным, от 40 до 60 миллионов погибших, включая погибших в тылу, тут называть это праздником – это безумство.
То есть вы считаете, не стоило жертв вот эта победа, что мы победили?
Слушайте, ну что это, стоило бы, не стоило бы. Слово «бы» вообще не работает. Но, как вы помните, зачем вы брали Эрмитаж, скажи тогда, в 17-м году?
Я слышал, Новый год вы тоже не отмечаете, правильно?
Правильно, Новый год попадает на рождественский пост. Это бесовский праздник, который вел тоже Петр I. Кстати, тем же указом в тот же день, что изменил летоисчисление на 8 лет. И мы эту мерзость никогда не празднуем.
А какие еще бесовские праздники вы не празднуете?
А никакие. Можно даже не перечислять. Мы празднуем только православные праздники. Такие, как Пасху, Рождество и другие и праздники, и Дни памяти святых и так далее.
А сейчас будет пост. Вы держите пост?
Да, да. Конечно. Насколько получается? Пытаемся.
А как вы относитесь к вегетарианцам и к мясу? Едите ли вы мясо и...
К вегетарианцам я отношусь как к богохульникам, потому что они хулят творение Божие, они хулят мясо, которое благословил Господь в пищу, о чем свидетельствуют десятки сюжетов в Священном Писании. И кто проклинает то, что благословил Бог, тот богохульник. И поэтому вегетарианцами я гнушаюсь как дебилами и богохульниками.
А почему же многие говорят, что мясо вредное?
Потому что идиоты.
А вы сами едите мясо?
Я нет.
Почему?
Я пообещал, к сожалению, не есть мясо, и я жалею об этом, но поскольку слово «не воробей вылет» не поймаешь, приходится вот не кушать его теперь.
А вы пообещали?
Своему отцу и господину.
Понятно. А как вы относитесь к бритым мужчинам?
К бритым мужчинам, как к бритым мужчинам. Это вот как раз в нем же заложенный ответ. Я отношусь к бритым мужчинам соответственно. Если человек стоит с утра и скоблит себе харю перед зеркалом, ну что можно сказать об его вообще умственных способностях? Он дурачок.
А почему вы так категорично
относитесь?
Еретик,
кстати говоря.
Почему так категорично относитесь?
Потому что так учит Священное Писание. Потому что соборы отцов, которые собирались и обсуждали в том числе этот вопрос, причисляли бродобритие к признакам латынской ереси. То есть это не грех, это ересь.
А где это написано? Можете сказать?
Стоглавый собор, пожалуйста, почитайте. А в Священном Писании зайдите ко мне на сайт, и там есть ссылки по поводу бродобрития, в каких местах Священного Писания об этом есть. Сайт мой легко найти, набирайте в Яндексе сайт Германа Стерлига, он тут же вылазит.
А сайт вы где-то заказывали, сами делали, как?
Я не знаю, это не я делал, нигде не заказывал, это наши сторонники сделали, дай им Бог здоровья, для того, чтобы вот не отвечать без конца на вопросы, к примеру, о бродобрите, можно было сказать, вот у меня ссылочка на сайте, там посмотрите.
Бесплатно сделали?
Бесплатно, да.
Ну, сайт красивый у вас сейчас, современный. Много полезной информации.
Это благодарен Павлу Новикову. Это его самоотверженный вклад в дело.
Ему отдельное спасибо, отдельный привет.
Да. Передам.
Что еще можете посоветовать юношам, девушкам, которые еще не определились в дальнейшей жизни? Где жить, как жить, с кем жить, и что можете посоветовать?
Советую юношам и девушкам наладить отношения с Господом Богом. Его зовут Иисус Христос. Он всемогущ, и если вы с Ним наладите отношения, у вас все в жизни будет хорошо. Если вы с Ним не наладите отношения, у вас все в жизни будет плохо.
Со скольки лет надо налаживать отношения с Богом?
Желательно, чтобы родители беспокоились об этом, пока находится в утробе младенец. Чтобы уже мать себе ничего не позволяла, то, что прогневляет Бога.
Понятно. А что можете сказать, посоветовать девушкам?
Слушайте, какой я советчик девушкам, я вас умоляю.
Ну, когда выходить замуж надо? Вот, такой
выходить
вопрос.
Замуж, я вам скажу, по традициям, по русским и по православным, церковный брак благословлялся с 13 лет в церкви. Но это было на усмотрение родителей, потому что все по-разному развиваются, в разном возрасте начинаются эти женские дела всякие. И поэтому у кого позже начиналось, соответственно, позже выходили замуж.
То есть 13 лет уже можно, да?
Если уже все как женщина сформировалась, конечно, можно. А если девушка до 17, до 18 лет была не замужем, это называлось засиделась в девках. Это была уже тоска.
А парням жениться во сколько надо?
Не регламентировано.
Ну, в 13 точно, я думаю.
Нет, 13 не надо. Парень должен быть старше девчонки.
Лет на 5, да?
Ну, старше. Произвольно старше. Были примеры счастливых браков, когда муж старше там, на 5 лет, а был пример счастливых браков, когда старше на 40 лет. То есть все зависело от того, насколько был угоден брак.
То есть любви все возрасты покорны, как говорят, да?
Речь не о любви, а о послушании родителям. То есть вот эта вся любовь, которую придумали проклятые литераторы, это как раз и разрушило семейные отношения многих поколений, миллионов семей. Потому что то, что вы называете любовью, это похоть. Это когда хочется в постель лечь одновременно двум особям мужского и женского пола. Это просто похоть. И эта похоть обычно быстро проходит. И люди, путая это с любовью, семейными отношениями, разбегаются, как собачки, в разные стороны. Типа потрахались и разбежались.
А вы с женой венчаны?
Нет, мы не венчаны. Мы даже не крещены. Не то, что не венчаны.
То есть не можете найти ни покреститься, ни повенчаться у кого, да?
Покреститься не можем найти у кого. Мы не то, что найти, мы просто не знаем, у кого покреститься. То есть не знаем, где есть настоящий живой священник и настоящий живой епископ.
Ну что, а что посоветуете обычному народу? Тоже не ходить в церкви и не креститься, и не венчаться, что ли?
Да нет, я посоветую умолять Господа, чтобы даровал крещение и причастие, и венчание, и другие таинства. Но к еретикам, конечно, ходить не надо, у них не совершается ничего, ни крещение, ни причастие, это просто имитация, это осквернение человека, там никаких таинств не совершается. По первому правилу Василия Великого у еретиков не совершается никаких таинств, и поэтому то, что вы называете крещением, это не крещение, и то, что вы называете причастием, это не причастие тела и крови Христа. Это осквернение, это просто скверно в чаше. Так учат святые отцы, у еретиков скверно. Не просто там безобидно какая-то, просто так сходил там и ложку когора выпил. Это скверно уже, а не когор.
Угу. А как вы считаете, человек вообще должен работать на работе? Или вот пусть он заводит свое хозяйство и живет на земле, то есть для себя? Как вот вы можете вот это пояснить?
Ну, это апостол Павел пояснил, что люди делятся на господ и рабов, и в этом нет ничего как бы страшного. И господин может быть христианином, и раб может быть христианином. Раб – это работник. Это синонимы вообще.
А почему многие люди не могут от работы отказаться, они как...
Ну, потому что кому-то жить рабом, кому-то господином. Ну, когда вот устроена жизнь.
Они заблудшие? Можно так сказать?
Вот который человек живет на крестьянском хозяйстве, он всегда господин. Вот его хозяйство. У него нет начальства. Он маленький или большой, но господин. А который работает даже на самой элитной работе, он раб. Он всего лишь работник. Это нет ничего обидного в этом. Быть рабом тоже неплохо. Но это раб. Поэтому кому что нравится. Кто хочет быть господином, те создают свои крестьянские хозяйства. Кто хочет быть рабами, те получают дипломы и нанимаются куда-то на работу. И кому-то рабствуют.
Герман Львович, а как вы к Ленину относитесь? Что можете про Ленина сказать?
Догадайтесь трех раз, вот получится у вас или нет.
Очень плохо, да?
Правильно. Молодец.
А поподробнее можете что сказать?
Ну, куда подробнее? Ну, безбожник и сатанист. Ну, конченый ублюдок.
А почему его...
Садист и вообще вырожденец.
Мавзолей держат. Почему его...
Это так... вопросы не ко мне. Это вопросы к Владимиру Владимировичу Путину. Чего его там мавзолей держат? Я предлагал неоднократно выкинуть его из мавзолея. Даже предлагал за свой счет. Когда еще был богатым человеком, официально предлагал восстановить полностью исторический вид Красной площади. Потому что говорили, что в бюджете нет денег на то, чтобы все это выкидывать, там перезахоранивать. Я говорю, давайте за мой счет. Вот письмо официальное, готов все проплатить. Но на это письмо никто не ответил.
А еще можете, Герман, рассказать про свою молодость? С чего вы начинали? Вот я слышал, у вас была биржа Алиса, да? Вот. Как вы ее придумали?
Слушайте, не хочу рассказывать. Это в прошлой жизни, это скукота и порожняк, это пустое зарабатывание денег, это совершенно бессмысленное дело. То есть не хочу рассказывать.
Вы считаете,
это неинтересно.
Вас...
Вот по сравнению с крестьянским хозяйством, это биржа Алисы и все прочее, это совершенно неинтересная вещь.
Вы считаете, вас Бог миловал или наказал?
Ну, пока Господь мне дарует время на покаяние, пока я жив, и пока я не попал в ад, у меня есть шанс попасть в рай. И поэтому я благодарен Господу, что Он мне дает каждый день на то, чтобы дождаться крещения и причастия. Если Он мне дарует его, конечно.
Значит, Он вас наградил. Так, согласны с этим?
Ну, вот я как ответил, так ответил.
Понятно. Ну, еще в заключении, какие-то можете еще советы дать людям, которые еще живут в городах, ходят в школы и не могут от этого никак отойти, смотрят телевизор. Что еще можете несколько пару советов?
Я советую сегодня же тем людям, которые при памяти еще находятся и в разуме, сегодня же разбить телевизор, сегодня же забрать детей из школы и больше, чтобы они никогда туда не ходили, и в ближайшее время выезжать из города и создавать свое крестьянское хозяйство. Потому что в современном техногенном городе нет никаких условий для жизни. То есть он не приспособлен для нормальной жизни.
И читать Евангелие, да?
Ну, не, да, и читать Евангелие. Это как само собой разумеется, понемножку каждый день читать. Надо Евангелие, и надо Ветхий Завет прочитать. и надо летописи читать. Это мужчинам, я про мужчин сейчас говорю. Это мужчинам.
А девушкам?
Да девушкам надо мужиков ублажать своих, чтобы они были довольны и счастливы. А мужчины все устно их всему научат. Девушкам не надо заморачиваться сильно чтением, у них головоголовки слабенькие, очаровательные, у них могут быть проблемы. Все ереси появляются с толкования священных писаний. Уж женщинам подавно туда лезть не надо. Вспомните заповедь апостола Павла, который говорит, женщина в собрании да умолчит. А если ей что не ясно, то придет домой и спросит у мужа. Женщина и богословие – это несовместимые вещи.
Еще вот такой последний вопрос. Как вы относитесь, вот, например, к семьям, у которых нету отца или нет матери, то есть не к полноценным? Может ли ребенок вырасти не в полноценной семье?
Может вырасти и может стать очень достойным человеком, но это очень трудно. Особенно, если мальчика воспитывает женщина.
То есть все-таки может, да?
Да. Вообще судебная практика по поводу того, с кем оставлять детей, не только в России, во всем мире порочна, потому что это безбожные суды и безбожные судьи. Оставлять нужно с тем из супругов, кто не виноват в разводе. Ну, то есть, кто не прелюбодей, кто сохранил там семейную верность супружескую и так далее, и так далее. А мальчиков надо оставлять с отцами. Если отцы не пьяницы, не наркоманы, не там сатанисты-извращенцы, то никаких не должно быть прав у женщины по сравнению с мужчиной. А парень должен оставаться с отцом. Не может женщина воспитать нормально парня. Это невозможно.
А то, что сейчас некоторые органы забирают детей, слышали что-то об этом?
И это больше легенды, потому что забирают детей только у тех родителей, которых отдают добровольно. То те родители, которые тут же берут в руки винтовку и говорят, что мы будем стрелять на поражение, у тех детей не забирают. А детей надо защищать именно так. Кто бы ни собирался отнять у тебя твоего ребенка, его надо защищать до последней капли крови. С оружием в руках, если потребуется.
Ну, заповедь же говорит, не убей.
Вы не знаете заповедей Божьих. Эти заповеди изложены на одной странице. И целое священное писание в 1000 страниц расшифровывает эти заповеди. Что это имеется в виду? Иоанн Златоуст и говорил по поводу заповеди «не убей», цитирую почти дословно. «Убийство по воле Божией лучше всякого человеколюбия, а человеколюбие вопреки воле Божией хуже всякого убийства». Это вот что касается заповеди «не убей». Ссылка на великого учителя православной церкви Иоанна Златоуста. Это его толкование и вообще православное толкование заповедей Божьих. И сколько святых, вспомните, вы святых, которые убивали, от царя Давида до Александра Невского. И сам Господь называл их друзьями своими. Вспомните Финиеса, который убил одним ударом 2 развратников в израильском стане. И Господь за его поступок простил всех израильтян. А Финиес не имел права убивать вдвойне, потому что он был священником. То есть ему бы это было запрещено, ему за это полагалась смерть. А Господь благословил и его, и весь стан за его поступок. Так что убийство по воле Божией лучше всякого человеколюбия, вопреки воле Божией.
Ну все, спасибо большое, Герман Сергеевич.
Во славу Божию.